Эдди мотнула головой. Взметнулись и вновь гладко прилегли к щекам светлые прямые пряди.
«Ты ведь знаешь, Лео, я не согласна. Для тебя истинно лишь то, что идет на пользу партии, и ложно все, что может ей повредить.
Партии, в которой я даже не состою.
Неважно, ты оправдываешь все. Ты безоговорочно доверяешь Сталину».
Она словно в порыве внезапной ярости подалась вперед, опершись о стол. Но полярная синева глаз оставалась безмятежно спокойной. Фалько рассматривал ее руки. В самом деле очень красивые, проворные, точеные, длинные пальцы с алым лаком на ногтях. Она и на этот раз не надела ни колец, ни перстней, ни браслетов, ни даже часов.
«Тебя послушать? Так любое его насилие оправданно и необходимо».
Боярд откинул со лба волосы. Он был, казалось, уязвлен. «А что тут дурного? Бывают тяжелые моменты, а Сталин — выдающийся вождь, лидер настоящей демократии. Он символ, если хочешь, и это самое важное».
Эдди не сдавалась. «Лео, в Москве и в Барселоне идут процессы. Подсудимых обвиняют в том, что они фашисты и агенты Гитлера.
Может быть, среди них есть и такие.
Ради бога, Лео, не говори ерунды».
Боярд в последний раз затянулся и резко ткнул окурок в пепельницу. «Не будем больше об этом. Как инквизиция не осквернила достоинство христианства, так и эти процессы не компрометируют коммунистическую идею».
Эдди откинулась на спинку стула, давая понять, что отказывается от дальнейшего спора. «Скажут, что ты на жаловании у Коминтерна. Уже говорят.
Плевать мне. Я знаю, кто я такой, и ты знаешь. Испании мы помогаем не только ради нее самой. Идет первое крупное сражение долгой войны, которое только еще разгорается».
«Ты поступаешь в точности, как многие здесь. Неважно, на чьей они стороне. Они верят в зверство врага и отрицают преступления своих. Преувеличиваешь, моя милая. Как-то странно для подданной британской короны». «Для моих соотечественников реки крови в Испании значат меньше, чем вчерашний футбольный матч».
«Потому-то я люблю тебя, а не их.
Это глупо. Глупая снисходительность». Она повернулась к Фалько, и синие глаза, казалось, чуть-чуть потеплели. «Вы, наверное, умираете со скуки, слушая наши споры». Она сменила тон. Голос ее звучал теперь мягче.
«Вовсе нет. Очень интересно», — светски успокоил ее Фалько. «Да что вы говорите?» — шутовски изумился Боярд. «Быть не может. Гавана слишком далеко».
«Ближе, чем вам кажется».
Подошел гарсон, и Боярд заказал минеральную воду с ломтиком лимона. Потом обернулся к Тюссону. «Ну, как вас принял Пикассо?»
«Прекрасно! Пригласил Начо заходить, как захочет. Может быть, потому что продал ему очень милый цветной набросок. Женский портрет.
Чей?
Понятия не имею. Но Эдди удалось сбить цену вдвое».
«Правда?»
«Да, вот представь себе. Маэстро вцепился было, как собака в кость, отдавать не хотел».
Боярд злорадно ухмыльнулся. «Твои комиссионные похудели, Гупси.
Я воль? Еще бы. Но нельзя же вечно оставаться в выигрыше».
«И сколько же он запросил вначале?»
15 000. Вот же бессовестный.
О талчности ни о чем, кроме денег, думать не может. Ну а как подвигается его картина для всемирной выставки?
Медленно. Даже слишком медленно.
Плохо. Это просчет. Боярд осуждающе прищелкнул языком. Публика к этому не готова. Его не поймут. Батальное полотно, оно и есть батальное полотно. А вот его картина могла бы значить немало.
Он надрывается на этой работе.
Надрывается? Ты слишком легковерна. Ему представление устроить, что суп посолить. Жуликоват он малость.
Пабло, художник огромного масштаба, возразила Эдди.
Ну, разумеется, кто спорит? Крупнейший из всех, кого я знаю, а таких немало. Но вместе с тем жулик и циник. Половина образов этой картины были задуманы для других работ. Он назовет ее «Герника». А мог бы Лиссабонское землетрясение.
А ты бы взял, да и сказал ему об этом.
А я и сказал. Он рассмеялся мне в лицо и ответил, что в историческом материализме я, может, и разбираюсь. А вот в искусстве ни смыслю, ни уха, ни рыла.
И был прав. Эдди взглянула на Фалько. «Как, по-вашему, начо?»
«Ты у нас произведение искусства», — сказал Боярд. «Шедевр!»
Эдди подавила зевок. «Который умирает с голоду». Потом просияла. «А поедем в Мавесфи?»
Она снова повернулась к Фалько.
«Знаете это место?»
«Нет». Ему принялись объяснять. «Клуб на площади Пигаль. Он теперь в большой моде. Там найдется все, что угодно, на любой вкус. Сделан под берлинское кабаре, при том, что в самом Берлине теперь все не так, как раньше. Там, конечно, бывают американцы, но все же он пока не стал обязательным пунктом туристского маршрута, по которому они ходят стадами. И потому место сохранилось в первозданности. Более или менее. И отличное название, подчеркнул Боярд. «Скверные девчонки».
Фалько огорченно показал на свой серый шевиотовый костюм и коричневые башмаки-броги. «Мне надо будет зайти в отель и переодеться». «Мы тоже не в вечерних туалетах. Это не имеет значения, тем более, что сейчас тепло».
Эдди дотронулась до своего болеро.
«Там неформальная обстановка. Иди в чем хочешь».
«Я вас всех приглашаю»,
— добавил Кюссон. «Как же иначе?» — сказал Боярд. «Надо же немного растрясти твой комиссионный куш». Они уже собирались встать из-за стола, когда Фалько увидел в дверях кафе своих американских попутчиц — Нелли и Мэгги. Те тоже заметили его, и первая радостно ему помахала. «Простите, одну минуту». Поправляя узел галстука, он направился к ним.
«Ой, Мэгги, смотри, кто пришел! Какой приятный сюрприз! Наш Тореро-коммунист!»
Белокурая Нелли улыбалась и явно радовалась неожиданной встрече.
От нее все так же приятно пахло. На ней был красивый костюм, розовый в голубой горошек и соломенная летняя шляпка. Очень изящная, но еще не вполне по сезону. Серенькой мышкой смотрелась рядом с ней долговязая угловатая подруга, все такая же серьезная и чопорная.
«Кто бы мог подумать», — снова подумал Фалько, глядя на нее и вспоминая ее без очков, растрепанную, голую и бесстыдную. Время от времени освещаемую огнями станции, мимо которых пролетал, не останавливаясь, экспресс.
«Ну как тебе в Париже, дорогой?» — спросила Нелли.
«Грех жаловаться».
«Да уж вижу!»
— она показала глазами на его спутников за столом.
«Твои друзья? Я вроде двоих где-то видел раньше».
«Вполне возможно».
«В кафе ты, красавчик, смотришься еще лучше, чем в купе».
Немного наклонившись, она опустила ладонь на его руку ниже локтя.
«Какие планы?»
«Да я ведь говорил уже. Дела и заботы испанского идальго».
«Долго еще пробудешь в Париже?»
«Несколько дней».
«А мы еще две недели. Нам все же удалось вселиться в Риц».
Фалько послал ей лучезарную улыбку номер 5, обозначавшую, разумеется, как же, при первом удобном случае. Только еще не хватало. «Рад за вас».
«Приятно слышать, правда, Мэгги? Замечательно было бы продолжить знакомство. Как-нибудь на днях. Там, где будет чуточку больше простора. Во всех смыслах».
Фалько раздвинул губы в улыбке номер 6, много более интимной.
«И где бы так ни трясло на поворотах?»
«Вот именно».
Нелли засмеялась, притворяясь, будто смущена, что вышло у нее неважно.
«Хоть я и не понимаю, что ты имеешь против тряски».
«Мало что может доставить мне большее удовольствие».
«Так что имей в виду».
Она протянула ему позванивающую браслетами руку, облитую очень дорогой кремовой перчаткой.
«Телефон Рица есть в путеводителе».
Ожидая, когда Пти-Пьер подгонит машину, они стояли на тротуаре под фонарем. Боярд, руки в карманах, шляпа на затылке, склонился к Эдди и шептал ей на ухо, наверное, что-то смешное, потому что оба смеялись. Потом взглянули на Фалько.
«Вы правда знаете эту белобрысую американку?»
Фалько немного смешался от неожиданности.
«Ну, конечно. Ее зовут Нелли, мы познакомились в поезде».
«А фамилию свою она вам не назвала?»
Он добросовестно напряг память.
«Да нет, не назвала. А я не спросил».
«Вот как? И какого же рода это знакомство?»